Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день, мы в прямом эфире сразу предупреждаю. Светлана Ростовцева нами продолжает руководить, Алексей Кузнецов.
Добрый день.
Добрый день, вернулся из своих путешествий, вот полные впечатления всевозможных. Вот, но мы возвращаемся, и пока без присмотра выбрали процесс Microsoft.
Ну да, у нас были повторные дела, да, мы предлагали вторые места, да. И вот достаточно давно уже у нас был такой блок «Суды над корпорациями», тогда выиграло дело ЕГЭ «Форбенная индустрия», вот, значит, вторым номером был Microsoft. И сейчас, удивительно, в общем, довольно ровно шли четыре дела с достаточно небольшим разбросом. Вот только автора «Олимпию Дегуш» никто не хотел. Четыре дела шли довольно ровно. Но вот, тем не менее, в конечном итоге достаточно отчетливо победило это дело. Дело действительно, в общем, и прецедентное по-своему, хотя это не первый случай применения антитрестовского закона, но, тем не менее, оно действительно имело, как я понимаю, очень большое значение для последующих событий. Дело достаточно противоречивое, дело, которое, естественно, очень широко обсуждалось и многое критиковалось в этом деле.
Но это то, что касается очень многих.
Ну, разумеется, в первую очередь, это действительно касается всех нас, конечно,
потребителей. Да, всех, кто писал. И пользуются вообще-то. Все, кто пользуется. Но самое парадоксальное, что это совпало у нас, то, что проходило в прошлое воскресенье у нас в программе «Точка», отмечалось 40-летие главных конкурентов, 40-летие Apple отмечалось. Так что здесь у нас почти юбилейное получилось, только наоборот.
Ну, здесь главным конкурентом в этом деле был Netscape.
Да.
Вот. А вообще, тут, наверное, надо немножечко углубиться в историю и сказать о том, что правовым основанием для вот этих всех событий послужил достаточно давний закон. Закон Шермана, Sherman Act, это 1890 год. Он никакого отношения не имеет к генералу Шерману.
Сразу первое, что приходит.
Нет, это другой Шерман, значит, один из американских законодателей, сенатор Шерман. И в 90-м году принимается вот этот вот закон, который довольно долго, около 20 лет, оставался, что называется, спящим, потому что он был и был, но вот применен, да, сказать, в течение первых 20 лет не был. Президент Гаррисон его утвердил, а вот в жизнь в него начал вдыхать президент Рузвельт. Теодор Рузвельт, разумеется, не Франклин.
Да, Тедди Рузвельт. Да.
И начал он в него вдыхать сразу, мягко говоря, очень громким делом. Под удар попала компания Standard Oil и, соответственно, Джон Рокфеллер.
Угу.
Которого обвинили в том, что он таким образом организовал свой трест, а по сути вообще-то концерн, да, где железные дороги были привязаны к местам добычи нефти, и тарифы железных дорог практически для конкурентов по добыче нефти делали невозможным ее транспортировку. И в результате действительно Standard Oil была разделена на большое количество небольших, ну, сравнительно, конечно, небольших, с тем, что было, небольших компаний, поскольку там американское законодательство о регистрации компании, оно очень разнится от штата к штату, что-то в одном штате зарегистрировали, что-то в другом. Все время старались название компании сохранить, буква сочетания S-O, Эссон, например, да, чтобы было понятно, что откуда ноги, как
вот
говорится.
Откуда Эссон?
Да, Эссо, совершенно верно, да. И даже Экскон нынешний, это тоже, Эксон, так сказать, да? Внучок вот этого.
Эксон, да.
Хотя там в написании нет, а при произнесении-то есть.
Эксон, да, да.
Там 2Х, но тем не менее, значит, все, кому надо, поймут то, что называется. И потом это антитрестовское законодательство, оно время от времени применялось против разных компаний в различных сферах. Вот таким своеобразным предшественником дела Microsoft было дело против компании AT&T. И что касается Microsoft, подбирались к нему достаточно давно. Еще в 1994 году. А вот это дело, о котором мы говорим, оно началось в 1998. Еще в 1994 году Департамент юстиции США в обязанности... Департамент, вообще-то Министерство юстиции надо было бы переводить. Да? Министерство юстиции на наш реалии. Вот это министерство, в обязанности которого входит в том числе и следить за соблюдением прав потребителей, вообще за соблюдением антитрестовского законодательства, они подписали с Microsoft такое согласительное судебное постановление, которая включала пункт, впоследствии ставший одним из главных, собственно, вот, обсуждаемых, оспариваемых моментов этого дела, о том, что Microsoft не может принуждать производителей компьютеров, значит, которые используют Windows, использовать другой программный продукт компании. То есть, вы должны предлагать свои продукты отдельно, да, а у потребителя должна быть возможность выбора, и выбор одного вашего продукта не должен автоматически, так сказать, вынуждать его выбирать другой ваш продукт, поскольку это идет во вред конкуренции вот в данном секторе рынка. Правда. В этом соглашении был пункт, который, собственно говоря, юристы Microsoft вот в этом деле потом и как знамя понесут. Цитирую. «Соглашение не может быть истолковано как запрещающее Microsoft разрабатывать интегрированные продукты». Вот это,
понимаете, да.
Вот это интегрированные продукты и станет одним из главных камней преткновения в этом деле, о чем сейчас я расскажу. 18 мая 1998 года было начато вот это вот дело Министерства юстиции США, к которому присоединились 18 штатов и федеральный округ Колумбия. Значит, обвинили компанию Microsoft в нарушении пунктов 1 и 2 антитрестовского закона Шермана. Ну, его модернизированной, скажем так, версии. Была собрана очень мощная команда юристов. Главным государственным представителем был Джоэл Ирвин Клейн, человек, имевший богатый достаточно послужной список в качестве представителя государства в различных делах. Впоследствии, тоже уже после этого дела, он перейдет на совершенно другой тип работы, будет заниматься, будет руководить образованием, в частности, образованием штата Нью-Йорк. Угу. А это, как утверждает, значит, энциклопедия, это самый большой образовательный округ Соединенных Штатов. Будет Майклом Блумбергом на эту должность, значит, вот, рекомендованный, будет там очень, ну, как те оценки, которые я прочитал, очень эффективно будет работать над повышением все время критикуемого качества государственного школьного образования в Америке, действительно. Очень такой спорный вопрос. А Министерство юстиции, вот американский подход, Министерство юстиции пригласило, наняло в качестве юриста Дэвида Бойса, и он, по сути, будет главным. Вот в этой команде, может, еще штаты будут представлены тремя отдельно нью-йоркскими юристами. Вот, то есть, будет целая команда работать. Но вот Бойс, судя по всему, будет ее, что называется, мозгом и душой. Это человек, который в свое время против Министерства юстиции выиграл дело. И вместо того, чтобы начать его всячески травить и гнобить, и всячески мстить, они оценили его как крупного специалиста. И в это, безусловно, очень важное для них дело, они его приглашают, что называется, на большой гонорар. И очень важна кандидатура, фигура судьи. Значит, судья Джексон. Потом его будут обвинять, и это станет, кстати говоря, одним из пунктов для апелляции, что он изначально был предвзят. Похоже, что... Ну, вот тут многое зависит от того, какое содержание мы вкладываем в слово «предвзят».
Ну, да.
Похоже, что у него, как у личности, было определенное действительно предубеждение против крупных корпораций, которые действуют агрессивно. А надо сказать, что компания Microsoft, это признают все, в том числе и большие ее поклонники, действовала агрессивно. И, собственно говоря, один из главных противоречивых пунктов оценки вот этого суда заключался в том, что от чьего имени действовали те, кто настаивал на разделении компании? От имени потребителей или от имени конкурента. Потому что, собственно, юристы Microsoft показывали, довольно эффективно показывали в этом процессе, что потребитель-то выигрывает. Что вот эти продукты, которые привязаны к Windows, ну, в первую очередь, это Internet Explorer, да, браузер, получают фактически бесплатно. Что таким образом, фактически, Microsoft работает на снижение цен, конечных цен в этом секторе. А вот с точки зрения конкурентов, они, конечно, ведут недобросовестную конкуренцию, где-то практически там на грани демпинга. И одно из главных таких вот общественных негативных реакций на этот процесс было то, что в данном случае правительство США действовало на стороне других крупных компаний, а не на стороне то, что у нас привычно называют простых американцев. Да, и не только, естественно, американцев, но понятно же. Их волновали свои граждане. И вот это вот такая очень, так сказать, до сих пор одна из самых обсуждаемых тем вокруг этого процесса. Что было предъявлено в виде обвинения? Microsoft осуществила ряд антиконкурентных действий в ходе антирыночного поведения, чтобы сохранить свою монопольную позицию на рынке операционных систем для Intel совместимых персональных компьютеров в нарушении второй статьи Акта Шермана. Это первое обвинение. То есть, грубая, недобросовестная антирыночная конкуренция. Microsoft пыталась монополизировать рынок веб-браузеров, также нарушая вторую статью этого закона. Microsoft незаконно связала свой веб-браузер Internet Explorer с операционной системой в нарушении статьи 1 акта Шермана. Microsoft заключила ряд исключающих соглашений, которые также нарушают статью 1. Вот, собственно говоря, это основные пункты обвинения.
Ну, конечно, не железная дорога с нефтью, но все.
Не железная дорога с нефтью, плюс за те 100 лет, практически 100 лет, 90, которые прошли с момента первого применения акта Шермана, ну, был накоплен, прям скажем, определенный опыт. И, конечно, юристы Microsoft примерно представляли себе, так сказать, с чем им придется столкнуться. На чем они строили свою защиту? Они строили защиту на том, что фирма не обладает монополией в данном секторе рынка. И вообще попытались, и отчасти это сработало, выдвинуть такую мысль, что именно на рынке программного обеспечения невозможно в принципе монополия, что его динамичность и его наукоемкость таковы, что здесь пытаться установить монополию, аналогичную, скажем, той, что есть, я не знаю, в добыче нефти или там в переработке ее, или там, скажем, в автомобильном бизнесе, что здесь эти аналогии несправедливы. И, кроме того, они все время упирали на то, что цена на операционные системы Microsoft ниже, чем у конкурентов, причем ниже продолжительное время, что для демпинга не характерно, да, демпинг – это одноразовый удар, как правило. Какая же это монополия, говорили они? Монополия-то ради чего выстраивается? Ради, значит, сверхприбылей? Да, ради того, чтобы иметь возможность бесконтрольно цены повышать, а мы наоборот, мы работаем на классическом конкурентном рынке, мы на него приходим, и цены снижаются. С чем было достаточно трудно спорить. Значит, и в конечном итоге этот процесс будет тянуться очень долго. Судья делает все для того, чтобы, ну, провести его в какое-то разумное время. И в данном случае, когда его потом, ну, правда, не так много его будут обвинять в том, что, дескать, он торопился, зажимал там что-то. Понимаете, процесс и так растянулся, в общем, на более чем на полтора года. И поскольку идея справедливого суда в том числе включает сюда идею суда, проведенного в разумное время, а иначе кому нужна справедливость, которая наступит там через 20 лет, то тут, мне кажется, безупречно. Он ограничил число свидетелей с каждой стороны по 12. Да, 12 от истца, 12 от ответчика. И то допросы этих свидетелей, перекрестные, разумеется, они тянулись очень долго.
Но муторно, муторно. Здесь очень так вот.
Муторное дело. Муторное дело, конечно. И, кроме того, ну, надо понимать, что для американского права в значительной степени построенного на прецеденте, хотя в данном случае речь шла о законе, да, то есть о нормативном акте, но все равно, конечно, вокруг этого множества прецедентов роились юристы обеих сторон, на них ссылались все время и так далее. То, что фактически ну, новое дело-то, да, сравнительно молодое, тоже имело большое значение. Очень большой спор разразился вокруг того, собственно, юристы Microsoft отстаивали идею, что Internet Explorer не является другим продуктом, а что это часть Windows. Вот просто это часть операционной системы. И в доказательство тут начинается, собственно говоря, цирк с конями. Или, переводя на американский язык, Санта-Барбара. Значит, Microsoft представляет фильм, из которого следует, что если Internet Explorer удалить из Windows, то Windows будет работать плохо.
Ну, не будет он работать.
Нет, плохо. Будет, но плохо. Будет, но мало и плохо. Да? В свою очередь, противоположная сторона говорит, а что это у вас там в фильме с иконками происходит? Как-то они произвольно, так сказать, всплывают и так далее. Что-то вы нам монтаж какой-то впихиваете, да? А вот мы вам сейчас представим свой фильм, с которого следует, что вот если удалить, значит, браузер, то нормально будет Windows работать. Из-за чего вообще весь этот спор? Если доказать, что Internet Explorer на самом деле не часть операционной системы, а он навязывается как дополнительный продукт вместе с Windows, второй спор был. А вот насколько легко человеку, который купил Windows, установить на него другой браузер? Microsoft говорит, да элементарно, вот наш фильм, мы показываем, как там буквально в 4 клика, да, это, так сказать, делается, и вот смотрите, вот всплыла иконка другого браузера. На что, значит, другая сторона показывает, а вот на самом деле, значит, то, что Microsoft нам показала, они середку вырезали, а на самом деле, значит, тут еще есть целый ряд сложных и, так сказать, обычному пользователю не вполне доступных операций. Вот все это превратило этот процесс, конечно, в состязание не только блестящих юристов, но и состязание вот технических экспертов.
Да, но это надо учесть, что это вот рубеж веков.
Да.
Это все вот рубеж веков и очень важный, потому что сейчас уже довольно странно все слушать вот и доводы свидетелей оттуда, отсюда.
Да, и дело в том, что сейчас, собственно, уже там, когда этот процесс заканчивался в 2002 году, всего 5 лет, да, с момента начала до момента, когда было вынесено окончательное решение уже после апелляции. Но уже к этому времени ситуация так изменилась, что даже Министерство юстиции пошло на мировое соглашение с Microsoft именно потому, что за эти 5 лет просто вот другая картина мира практически предстала. И в конце концов судья Джексон, который вел процесс достаточно корректно, и это потом будет признано апелляционным судом, значит, он постановил следующее. Действия Microsoft влияли на каждую компанию с возможностями инноваций в компьютерной индустрии. Ее образ действий по отношению к Netscape, IBM, Compaq, Intel и другим фирмам показывает, что Microsoft будет использовать свою огромную рыночную силу и большие доходы, чтобы причинить вред любой фирме, которая настаивает на проведении инициатив, увеличивающих интенсивность конкуренции с одним из ключевых продуктов Microsoft. Прошлые успехи Microsoft в причинении вреда таким компаниям и удушении инноваций удерживают инвестиции в технологический бизнес, который потенциально может представлять угрозу доминированию Microsoft. Конечным результатом явилось то, что некоторые инновации, которые принесли бы выгоду потребителям, не были реализованы главным образом по причине того, что они не совпадают с интересами Microsoft.
И на основании... Факты-то представили?
Ну, конечно, да, разумеется. И на основании этого в 3 апреля 2000 года Microsoft признан виновным по 3 пунктам приобретения статуса монополии, попытка монополизировать рынок веб-браузеров и привязка своего браузера к операционной системе Windows. Ну, а что после?
Да, что после, и давайте мы посмотрим, вообще последствия есть у этого дела. Через 5 минут, Алексей Кузнецов, продолжим наше разбирательство с Microsoft.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята! Нет, ребята, все не так, все не так. ребята!
Ну что ж, мы продолжаем майкрософтовский процесс рубежа 20 и 21 веков. Я бы хотел задать вам вопрос, но здесь в данном случае не виновен. Я хочу выяснить все-таки, я думаю, что Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман, давайте мы выясним. Потому что у нас вообще делится мир. Делится, наверное, вот по отношению к Microsoft, на Microsoft-филов и Microsoft-фобов. Вот если вы Microsoft-филы, 660-06-64, а если вы Microsoft-фобы, все-таки надо знать, вот мы сделали предвзятость, да, то тогда 660-06-65, там судей выясняли, предвзятый, не предвзятый. Вот и мы выясним про аудиторию. Так что вы поняли расклад, за что вы голосуете. Еще раз повторю, если вы Microsoft-филы 660-06-64, если вы Microsoft-фобы 660-06-65.
Голосование пошло.
Да, ну что ж, вот бурное достаточно, да.
Ну, хорошо.
Голосование.
Вот, значит, процесс вроде бы закончился, но, естественно, значит, адвокаты Microsoft направят апелляцию в... Да, дело это рассматривалось, поскольку это федеральный закон, да, дело рассматривалось в федеральном окружном суде округа Колумбия и поступило, соответственно, в федеральный апелляционный суд. Округа Колумбия. И в том числе, помимо всего прочего, помимо тех материальных аргументов, которые будут юристы Microsoft предлагать, еще получилась вот какая история. Еще до того, как решение уже было вынесено, но еще не была подана апелляция, то есть решение еще не вступило в законную силу, а судья Джексон дал интервью одному известному американскому журналисту, который впоследствии напишет книгу «Мировая война 3.0», значит, где будет достаточно резко высказываться о Microsoft, что даст, соответственно, юристу Microsoft возможность предъявить это как доказательство изначальной предвзятости судей. И федеральный суд... Федеральный апелляционный суд, он не согласился с тем, что судья предвзято вел процесс, но согласился с тем, что судья поступил, вот дав это интервью, не дождавшись окончательного исхода дела, что он поступил в разрез с судейской этикой. И нехорошо получилось, хотя Федеральный апелляционный суд не признал, что это имело какое-то, вот, так сказать, решающее значение для исхода дела. И в результате идут споры в Федеральном апелляционном суде, причем все 9 судей полным таким составом суда это дело рассматривается. Тем временем разворачивается, точнее, она, собственно, существует давно, эта дискуссия. Она существует, по большому счету, с времен принятия, ну, или, по крайней мере, первого применения антитрестовского закона. Очень эта дискуссия обострилась во времена младшего Рузвельта с его новым курсом. Это дискуссия о том, в какой степени государство может и должно влезать в экономику. И ряд очень крупных экономистов, в данном случае их, можно сказать, что возглавлял Фридман, нобелевский лауреат по экономике, такой американский экономический гуру, высказали свои соображения, что разделение Microsoft, а, собственно, судья Джексон постановил разделить Microsoft на две компании, одна производящая операционные системы, другая производящая, так сказать, всякие дополнительные продукты, что разделение Microsoft это станет очень нехорошим прецедентом, потому что в данном случае действительно видна забота не столько о потребителе на рынке, сколько о конкурентах, что было бы неправильно, и вообще вмешательство государства на той или иной стороне, оно нехорошо вот для, собственно говоря, той рыночной модели, которую Соединенные Штаты у себя там со всякими корректировками, но, тем не менее, усиленно стараются поддерживать. В результате, ну, нельзя сказать, что это дело судье Джексону стоило карьеры. Он был уже весьма немолод к тому моменту, когда он за это дело взялся. Как я понимаю, на него никто не давил, чтобы он уходил в отставку, не было там никаких демонстраций с криками «позор». Он, видимо, и так собирался в эту самую отставку. В отставке он достаточно активно занимался различного рода. Он не так давно умер, в 2013 году, если не ошибаюсь. Он занимался различного рода общественной деятельностью. То есть, этот человек не стал такой, так сказать, черной овцой в американском стаде. И никто не обвинял его в том, что он, так сказать, всерьез в том, что он как-то там выполнял какой-то заказ государственный и так далее, и так далее. Но в конечном итоге Федеральный апелляционный суд по округу Колумбия постановил вернуть это дело в Федеральный суд округа Колумбия для рассмотрения его другим судьей. Но в данном случае другой, потому что очередным судьей будет женщина, судья Колор Котелли. И начинается, по сути, можно сказать, второй процесс по этому делу. Но этот второй процесс шел уже в других условиях, потому что в стане до этого, в достаточно едином стане обвинителей Microsoft, наметился раскол. Потому что Министерство юстиции все больше и больше начинает пересматривать свою позицию в сторону мирового соглашения. Связывают это с тем, что в 2000 году в Белом доме сменился президент. И с тем, что Джордж Буш-младший,
да,
был с Microsoft друг другу не совсем чужими, скажем так. Причем надо, конечно, понимать, что дело не идет о том, что Microsoft переводила через какого-нибудь американского музыканта Бушу в офшор, так сказать, какие-то деньги, а речь шла о том, что у Буша могла быть своя точка зрения вообще на все это дело, да? Как у человека и политика. Хотя, наверное, какие-то, так сказать, тут вполне возможно, предвыборные фонды и были задействованы, но в любом случае никакого скандала по этому поводу не было. А вот ряд штатов по-прежнему достаточно, так сказать, настойчиво и упорно требовал, настаивал на первом решении, на решении судьи Джексона. Но в результате, в конечном итоге, было достигнуто соглашение, которое очень по-разному оценивают. Кто-то говорит, это победа Microsoft. Кто-то говорит, это сдержанная такая, неполная, но все-таки победа антитрестского законодательства. Компания Microsoft осталась, как мы знаем, единой. Она не была разделена. Да. Но она была поставлена под очень жесткий контроль. В том числе и судебный контроль, ее деятельность. Был создан специальный наблюдательный комитет из 3 человек, который должен был следить за действиями Microsoft. И, прямо скажем, ну, эксперты считают, что агрессивности в действиях Microsoft на рынке значительно поубавилось.
Ну, там прибавилось гибкости, и особенно последние годы, и все, что мы знаем, если там не влезать во всевозможные детали. Да, действительно, прибавилось гибкости, прибавилось действительно желание конкурировать и выходить снова на свой уровень. Ну, здесь много что нам пишут люди. Много что нам пишут, что есть еще Netscape. Мы задавались вопросом.
Следы Netscape.
Следы, да, и кодов Netscape есть в Mozilla и так далее. Почему Европа не создала достойного конкурента? Ну, не надо.
Мне на это трудно ответить.
Это в точку, пожалуйста. Это программа
«Точка». Дело в том, что будет еще и европейские судебные дела по поводу Microsoft. Но это мы в одну передачу все впихивать, конечно, было бы неразумно. Но Европа немножко по-другому на все на это посмотрела. Но надо сказать, что действительно, вот эта линия, которую будут юристы Microsoft отстаивать, что именно в этой сфере рынка все настолько быстро меняется.
Ну, конечно.
Что здесь говорить о монополизме вот в таком классическом, так сказать, смысле, в котором мы к нему привыкли, наверное, не приходится.
Да, ну и здесь вот в своем энергичном выступлении Вакула Кузнец, он прав абсолютно в том, что сейчас вообще создалась новая среда. Это абсолютно новое производство, новая сфера деятельности, в которой почему и очень характерно, что такое вот было зыбкое решение. Здесь мы, конечно, существует продукт, он продается, рекламируется, попытка монополизировать, там, зажать конкурентов, это все существует. Но вот эта сфера, включая интернет, вся компьютерная сфера, она показала какое-то удивительное сейчас вот создание нового мира и самоорганизующегося очень здорово. Так что Вакул Кузнец абсолютно прав здесь в своих энергичных и не всегда приводимых
выражениях. Вы понимаете, вот со своего очень низенького шестка, такого далеко не самого квалифицированного потребителя, я могу сказать, что мне кажется, сейчас у нас, как у потребителей, есть выбор. Вот даже в нашей маленькой команде из двух человек, да, угу. Сергей Бунтман пользуется Mac'ом, да. Я по-прежнему пользуюсь Windows, и не потому, что я считаю, что они лучше, а потому, что я человек очень трудно отказывающийся от старых привычек, и меня надо очень сильно убедить в преимуществах вот именно для меня чего-то, чтобы я там перешел на что-то новое.
При этом нет стены между...
Нет.
Там ведь были всегда и наши бедные несчастного мирного населения проблемы там и совместимости, переводимости, обновляемости и прочие всякие прелести. Но я бы хотел сказать, что 68,3% тех, кто пожелал проголосовать у нас, сразу уменьшилось, 67,2%. Microsoft-филы. Microsoft-фобы, наверное, такие убежденные, 32,8%. Понятно, дорогие друзья, здесь, и мы будем дальше развиваться, и все это не стоит на месте, и все так изменилось уже с тех времен, когда я, например, перебежчик и нехороший человек, когда я перебежал к Apple, вот, уже с этих времен все изменилось, а это было все не так давно, все стремительно развивается. Мы с вами решаем, вот у нас следующую задачу. Я надеюсь, что голосование у нас поправили, да, здесь нам отмечают, что уже голосование следующее
да,
идет.
Да, спасибо за
поправили,
то, что вы нас
да.
вовремя... Мы, правда, заметили.
Да, заметили.
Ну и вам
да.
спасибо, да, все поправили. Mm-hmm. Следующее голосование уже идет. А как у нас с голосованием?
Я насчет священного права... Я сказал уже.
Прошу.
Священного права собственности. Да нет, Тань, при чем священное право собственности? Это здесь не в этом дело, а дело в том, что взаимоотношения, когда они входят в какой-то, переходят границы, как тот же самый антитрастовский закон, когда был принят. Здесь начала переполняться чаша, и начался перекос. И именно поэтому необычайно гибкая американская система, которая, но она способна бить тревогу. Когда вот что-то вот совсем не так идет.
Да, вот вы знаете, вот в таком ключе вот я совершенно с вами согласен, потому что, конечно, и к американской судебной системе есть множество претензий, как к любому сложному явлению, созданному людьми.
Да.
По-другому быть не может. Но она действительно вот свою функцию такого градусника своеобразного, она выполняет очень хорошо.
Да. Ну, перейдем к следующим. Там градусники, не градусники у нас. Но будут вот... мы решили так. Вот это так, как у нас есть у нас теперь авиация с космонавтикой вместе, там и все у нас воздушно-космические войска всякие есть. Но мы не о войсках делаем. Мы вам предлагаем не впрямую, конечно, идя к 55-летию полета Юрия Гагарина, первого человека в космосе, мы вам все-таки такие воздушные, не совсем безвоздушные, но воздушные продукты.
Да, но это праздник только повод, но нам же нужно как-то
откуда-то
брать
идеи. Ну, от чего-то оттолкнуться, да.
А вот именно, чтобы не создавать какой-то негативный фон, мы сознательно не стали включать в этот список Сергея Павловича Королева, о котором мы, наверное, как-нибудь расскажем отдельно, хотя с точки зрения суда там мало интересного, военная коллегия, Ульрих, в общем, все по достаточно давно заведенному сценарию.
А вот любопытнейшим мы начинаем, открываем этот список процессом над руководителями авиационной промышленности и командованием ВВС Шахурин, Новиков и так далее. Это чрезвычайно любопытное дело.
Мы его вскользь упоминали, когда о трофейном деле некоторое время назад рассказывали, но именно вскользь.
Да. Суд над участниками попытки захвата самолета. У нас будет несколько таких вот захватов.
Вы знаете, да, захватов было... Я, на самом деле, когда выбирал, какой из попыток захвата предложить, колебался, потому что несколько достаточно известных. И, кстати, нас просили там в комментарии к одной из прошлых передач «Дело Овечкина» вспомнить, да, и так далее, естественно, да. Но вот это дело, оно очень интересное. Дело в том, что это была попытка отказников, тем, кому было отказано в выезде в Израиль, попытка вот таким вот образом перебраться через границу. И дело полное очень драматических таких вот личностных решений. Они знали заранее, что их арестуют у самолета в последние дни. Это вот такое вот выйти на площадь.
Ну да.
И если вы это дело выберете, там есть о чем
поговорить. 70-й год.
70-й год. Есть о чем поговорить, помимо, собственно, вот, что называется, фабулы дела.
Суд над группой авиадиспетчеров, обвиненных в столкновении двух самолетов. Это Югославия, 77-й год.
Да, это жуткое дело, когда погибло там около 200 человек. И вот тогда будет очень сложное разбирательство. Оно такое тоже своеобразный прецедент о мере ответственности диспетчера.
Угу.
С одной стороны, насколько серьезно он может влиять на ситуацию, а с другой, насколько на него можно вешать, вот как на стрелочника, все, что произошло.
У нас вот обвиняемые в подрыве самолета над Локерби. Вот это знаменитое дело, которое длилось. И выдавали, не выдавали, признавали. Каддафи признавал,
где
не признавал.
Политика была замешана, да, политика... перемешанная, торговля вот открытая, по сути, велась.
Да, да, да. Ну, вот что...
Ну, я думаю, что нашим слушателям это дело памятно.
Да, да, дело Локерби, да. Оно известное. И судебное преследование. Вот уже астронавта.
Да.
Лизы Новак. Да, попалась.
Я специально посмотрел. Наши космонавты под суд не попадали. По крайней мере, в качестве подсудимых. Там в гражданском иске Алексей Леонов участвовал не так давно. А вот не попадали. А вот из американских астронавтов одна дама попалась. И это дело связано с воздухом. Хотя дело вполне земное. Mm-hmm. Некий любовный треугольник. Но он возник, скажем так, на космической почве. Поэтому, если выберете, то...
Да. Это 2007-2009.
Да, оно совсем свежее. В Америке оно обсуждалось невероятно бурно.
Пожалуйста, вы можете найти уже абсолютно правильное голосование. Правильное голосование. Уже все повесили. И легко можно найти, где наша голосовалка. Голосуйте интенсивно. А мы проведем тот процесс, который вы выберете.
Да, как обычно.
Прекрасно, да, как обычно. Вы все прекрасно об этом знаете. Как всегда, мы встречаемся по воскресеньям в 12 часов. Ну, хорошо, все, спасибо. Алексей Кузнецов,
всего доброго.
Сергей Бунтман. Мы с вами прощаемся до следующего воскресенья.
Нет, ребята, все не так, ребята.